Светлый вечер на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим о Центре ремесел «Славич», а также о проекте «Кашинград». Центр ремесел «Славич» в Москве, в самом центре, а проект «Кашинград» в городе Кашине, Тверской области. И у нас в гостях руководитель и Центра ремесел, и директор проекта «Кашинград» Алексей Столяров. Продолжаем разговор. И мы сейчас вернемся в Москву на некоторое время, но сначала договорим про Михаила Тверского. Так интересно, Алексей про него начал рассказывать, о его судьбе, и мы остановились на том, что вот он попадает в Орду.
Ну, собственно говоря, да, Михаил Тверской попадает в Орду, и на самом деле первые, как бы, вот в течение года примерно Михаил Тверской будет ходить за ханским стойбищем. Ведь хан, он не жил на одном месте, да, он кочевал по степи. И вот узбек не принимает Михаила. Год Михаил ходил закованный в колодке за ханом с небольшим количеством своих людей. Есть такая интересная деталь, которая указана, насколько я помню, в житии. Там говорится о том, что к Михаилу был приставлен специальный мальчик, который помогал переворачивать ему страницы псалтиря, чтобы князь мог молиться. И через год состоится ханский суд, где, ну, в общем-то, исход этого суда был уже понятен, то есть узбек собирался казнить Михаила, причем убить достаточно жестоко Михаила должны были те люди, которые не смогли победить его в честной схватке во время Бортневского сражения. То есть это был как раз Кавгадый и Юрий Данилович Московский. Причем после того, как они убивают Михаила, Юрий Данилович получает его тело, и он везет тело Тверского князя, выставляет его не в церквях, как было положено с телом князя, а в хлевах, то есть чтобы еще больше унизить своего противника, хоронит его в церкви Спаса на бору Московского Кремля. И только лишь через какое-то время Анна попросит, но она, как бы, понятное дело, что узнает о произошедших в Орде событиях, и попросит вернуть ей тело своего супруга. Вот. В результате московский князь попросил выкуп, то есть из Тверской земли собирали выкуп за тело Михаила Тверского. Ну, если вернуться к легенде об этом князе, да, то когда тело прибыло в Тверь, в общем-то, тверичи убедились, что мощи князя не подверглись тлению. Ну, еще тогда был разговор о том, что, в общем-то, князь пострадал за русскую землю. Вот. Ну, а уже, конечно, в XVI веке... Ну,
через 200 лет он был прославлен.
Да, да, то есть времени прошло достаточно много, и тогда уже, когда во многом вот этот вот московско-тверской, скажем так, конфликт, наверное, позабылся немножко, вот, Иван Грозный, Иван IV, да, уже берет Михаила, как говорится, на свои знамена, да, перед походом на Казань, ему нужен был князь-мученик, в общем-то, и Михаил был прославлен как раз в этот период.
Давайте вернемся в Москву. Напомню, что Алексей Кириллов еще руководитель Центра ремесел «Славич», одного из старейших центров ремесел в Москве. «Славич» находится в самом центре, на Пречистенке, неподалеку от метро Кропоткинская, от храма Христа Спасителя. И мы не поговорили с вами в начале программы о том, какие программы у вас, Алексей молодец, радиоведущий, о том, какие программы у вас реализуются.
Ну, смотрите, на самом деле у нас есть те занятия, которые происходят еженедельно, да, то есть там, где люди могут прийти и поучиться одному из, ну, грубо говоря, 12 разных ремесел, да, и непосредственно попробовать развить свой художественный вкус, развить свое мастерство, вот, поработать с достаточно известными и талантливыми мастерами, художниками. Как бы это одна история. Несколько другая история — это программы, на которые мы приглашаем школьников, потому что на самом деле в наш небольшой флигель часто приходят школьные группы, и, ну, как бы у детей на самом деле есть очень, и у детей, и у родителей, и у педагогов есть очень большой запрос на представление о том, что такое ремесла, какие ремесла бытовали на территории Москвы, какие московские улицы, да, связаны с ремесленными какими-то обозначениями. Я думаю, что многие знают даже такие улицы. И, то есть, на самом деле, у нас строится программа таким образом, что мы знакомим и с историей Хамовников, и с историей нашей любимой улицы Причистенки, и играем в народные игры, и знакомим с народными музыкальными инструментами, и показываем разные виды резьбы, ткачества, росписи писанкарского промысла, плюс делаем хотя бы один или два мастер-класса, чтобы дети могли уйти сами с готовыми изделиями, которые они сделают своими ручками, и, например, исполняем с ними какие-то народные песни, знакомимся как бы еще с основами традиционного фольклора. То есть при определенной динамике, да, такая программа может занимать 2,5 часа. При этом дети действительно не успевают устать просто потому, что постоянно сменяют виды деятельности. То есть в данном случае, конечно, младший и средний школьный возраст – это вот та самая аудитория, которую мы с радостью приглашаем в гости. Кроме того, к нам…
Но это вы приглашаете в гости, но у вас есть постоянные программы, на которых занимаются все люди, которые записываются в центр.
Да, постоянные курсы. Значит, у нас обучают резьбе, причем изначально строилось обучение винтовой резьбе, сейчас часто скульптурная и богородская резьба. У нас есть бисероплетение, есть студия народной традиционной писанки, да, то есть это, скажем так, оказывается тоже целый, скажем так, отдельный большой пласт. Есть керамическая игрушка и керамика, художественная керамика, конечно, да, потому что здесь тоже достаточно большой объем. Не всегда это керамика историческая, но главное, что это, как говорится, с определенным видением, да, то есть как мастер и как непосредственно сам ученик видит свои работы. Это ткачество на станке, причем как на польном станке, так и станке настольном. Это народная роспись. Кроме того, у нас 4 студии фольклора, то есть нас обучают традиционному пению. Есть студия, которая занимается, студия «Виноград», которая занимается фольклором Полесья, да. Есть ансамбль «Хутор», это казачье пение. Соответственно, «Ивановы дочки», которые, ну, отдельный тоже коллектив, который поет достаточно разные региональные тоже фольклорные традиции. Вот. То есть надо сказать, что действительно немножко с разных сторон мы смотрим, с разных региональных точек, да, мы смотрим на фольклор и работаем немножко с разными традициями. Вот, но тоже это важно, и что самое интересное, сюда ходят в основном взрослые. То есть для нас важно то, что это не просто как бы детские кружковые занятия, хотя такое у нас как бы тоже есть, но вот большое количество именно взрослого контингента. Вот людей уже состоявшихся, но которым хочется, чтобы в их жизни было какое-то, наверное, маленькое чудо.
Сейчас у нас лето. Летом вы работаете или летом каникулы, у всех каникулы, и вы вернетесь уже в сентябре?
Ну, я скажу так, что, конечно же, летом много людей уезжает. И, ну, я бы сказал, ну, мне так кажется, что студии, которые сохраняются, они работают, конечно же, не в полном объеме. Конечно, процентов 50 людей у нас уходит. Вот, те мастера, которые хотят работать и которые сами планируют свой, ну, как бы свой отдых таким образом, да, что там хотя бы июнь-июль они еще находятся в центре, соответственно, да, вот эти студии, они какое-то время до августа живут. В августе практически все у нас отдыхает, и где-то во второй половине сентября снова курсы начинают концентрироваться, а в конце сентября мы всегда проводим большой праздник, День открытых дверей, когда мы приглашаем в наш маленький уютный дворик на Причистенке весь честной народ. И к нам приходит, правда, очень много людей, и мы делаем много-много-много самых разных бесплатных мастер-классов. Вот к нам приезжают много мастеров со всей Москвы, и вот, собственно, есть возможность познакомиться с теми студиями, которые у нас в клубе уже состоялись или которые будут в новом году.
Как на вас ковид сказался?
Ну, как сказать, конечно, как и у всех, это было непросто. Естественно, что был период, когда мы не работали, тем более, что все-таки мы находимся в как бы неком русле правительства Москвы, да, и все-таки в большом сотрудничестве именно с нашей управой, с префектурой ЦАО, То есть все, что касалось тех ограничений, которые были в Москве, есть по сей день, да. Вот, естественно, что все это у нас неукоснительно выполнялось. Вот, но мы прекрасно понимаем, что мастерам пришлось освоить онлайн-формат. У нас пошло немало курсов в онлайн-формате. Вот, мы записали неплохие лекции в онлайн-формате, делились ими в соцсетях. У нас на самом деле многие моменты мы постарались выложить в виде статей, выложить в виде каких-то постов, то есть нас мастера кое-что писали. На самом деле, конечно, это все непросто, потому что, ну, в таких вещах все-таки, как ремесло, очень важен личный контакт. То есть нам сложно передать постановку руки, да, нам сложно передать какой-то очень практический навык, когда мы находимся в онлайн-режиме. Можно, конечно, вот люди ведь и поют в онлайне, и что только не делают, вот, но все равно... как бы это немножко уходит в лекционную форму, а практическая часть, она остается как бы за кадром.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Столяров, руководитель Центра ремесел «Славич» в Москве и директор проекта «Кашинград» в городе Кашине, Тверской области. 25 июня церковь вспоминает Анну Кашинскую. Тут повод пригласить наших слушателей в сам город, в Кашин. В Кашине действительно что-то с Кашей связано?
С одной стороны, обывателю кажется, что Кашин к Каше имеет некоторое отношение. Я бы сказал, как историк, что это немножко такое не очень глубокое утверждение. Понятное дело, что там... 1000-1500 лет назад на территории Кашинского края жили угрофинские народы, и, скорее всего, по крайней мере, так считают, что название города пошло от угрофинского слова «кашина», что значит «река, поросшая камышом». То есть совсем не про кашу история. Но когда у нас на эту территорию вместо племен Меря приходят славяне, да, они потихонечку с этими угрофинами...
В 11 веке примерно.
Ну, там сложно говорить, когда
точно... Да, у нас был
точно...
такой этноним «Древняя Русь», когда они друг друга сменяли, и было сложно достаточно разобраться, кто где, кто.
В общем, они приходят. И в любом случае, как бы они слышат те топонимы, которые уже существовали в угрофинские времена, то есть название местности. И они по-своему для как бы уже славянских языков, для русского, того древнерусского языка, расшифровывают это слово «каша». Причем на самом деле в славянском языке слово «каша» имеет три разных значения, и причем только одно из них – это как бы про еду. То есть первое значение, нам всем с вами понятно, что каша – это традиционное русское кушанье. А вот причем на самом деле кушанье еще и обрядовое, ко всему прочему, потому что оно встречается в трех наиболее важных событиях, которые проходили в жизни человека до революции. Да, это была крестильная каша, которую подавали отцу младенца при крестинах, да, подавала женщина, которая принимала роды. Соответственно, вторая каша была каша свадебная, подавали ее молодым, да, и такое упоминание есть, кстати говоря, в Кашинском словаре 1901 года. И последняя каша, я думаю, что всем слушателям хорошо знакома, это каша кутья. Помимо каши в прямом смысле этого слова, да, в общем-то, кашей назывался подчас какое-то важное событие, иногда даже свадьба, да, то есть есть, например, такая строчка в летописи, если мне память не изменяет, когда Александр Невский отправляется в Торопец заварить кашу, то есть...
И мы все тоже знаем, что такое заварить кашу.
Да.
Периодически ее завариваем в локальных.
Вот, и последний момент, да, каша – это мужское собственное имя, то есть кого-то сейчас зовут Лёша, а кого-то тогда могли назвать Каша, то есть в данном случае это было бы собственное имя. То есть, поэтому что имели в виду славяне, когда они услышали угрофинское слово «кашина», и как они это звучание себе объясняли, сейчас уже сложно говорить. Но мы знаем, что в XIX веке в дворянском альбоме Кисловских в селе Башвино была сделана такая не очень складная поэтическая запись, такая эпиграмма. Сюда на кашу приезжали, нам говорили в старину, ее на площадях едали, назвали кашин потому. Ну, Оно, может, и не складно, но, по крайней мере, отражает то, что люди того времени, то есть люди века 19-го, были абсолютно уверены, что Кашин – это от каши.
Но в 19 веке, это, весь 19 век наполнен этим символизмом. Мы пытаемся символически объяснить все, что угодно. И это такая особенность там, второй половины 18 и 19 века. У нас время стремительно близится к завершению.
Хорошо.
Нам бы еще про Анну Кашинскую. Анна Кашинская, ну, это удивительная святая, с которой связано, ну, я не знаю, очень многое в нашей истории. И святость ее жизни. Это и деканонизация, и снова начало ее почитания. Причем деканонизация была совершенно, как бы нам, наверное, сейчас уже современным людям показалось какой-то, ну, безумной. Потому что двоеперстие, троеперстие, а вот посмотрите на мощь, а тут двоеперстие, ага, какая же она святая, если у нас троеперстие.
Ну, на самом деле, да, дважды святая. Вот так вот многие про Анну Кашинскую говорят. Не часто встреча такой феномен. Были еще такие примеры в истории церкви, но все-таки действительно случай с Анной, я бы сказал, один из уникальных случаев. Я сначала скажу про торжества, наверное, потом чуть-чуть отвлекусь, поговорю о святой. Значит, торжества у нас будут 25 числа, поэтому если есть такая возможность приехать, это было бы прекрасно. Это пятница, 25 число. Начнется все с божественной литургии в Вознесенском храме, там, где находится мощь святой благоверной княгини Анны. Дальше крестный ход отправится от Вознесенской церкви, соответственно, к Воскресенскому собору, к главному, к федеральному храму, да, который находится у нас в городе. Крестный ход ориентировочно начнется в 11 часов. Вот, соответственно, там будут определенные остановки, как бы сейчас еще вот, ну, скажем так, маршрут в некотором смысле еще пока уточняется, и уточняются некоторые небольшие детали здесь. Вот, в 15 часов у нас будет еще очень одна красивая кашинская традиция – это день любви, семьи и верности. У нас он на Тверской земле, как бы, можно так сказать, свой. То есть, если, конечно же, многие хорошо знают, да, Петра и Февронию Муромских, да, то мы говорим о тверских покровителях семьи и верности. Это Михаил Тверской, Анна Кашинская. И вспоминаем их в рамках такого духовно-светского мероприятия, я бы так сказал, когда мы чествуем наших пар около памятника святой Анны Кашинской на Соборной площади рядом с Воскресенским собором. И вот такое событие состоится как раз вот 25 числа в 15 часов, то есть там будут семейные пары, которые много лет находятся вместе, которые вырастили, например, своих детей, многие вырастили внуков, да, и вот, скажем так, при некотором стечении людей, да, их будем как-то особенно чествовать, вот, и что-то им вручать.
Я думаю, что наши слушатели смогут посмотреть житие, жизнеописание Анны Кашинской в интернете, особенно те, кто соберется приехать в Кашин или на фестиваль, или просто приехать в ваш замечательный город. Мы так и не сказали или сказали, что Анна Кашинская была женой Михаила Тверского, тоже святого князя, о котором вот мы добрую часть программы говорили, замечательного совершенно русского святого, святого князя, и она сама свята, и этим интересен тоже город Кашин, конечно же, и мощи ее находятся в Кашине. Приезжайте. Спасибо большое. Мы напомним, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня был Алексей Столяров, руководитель центра «Ремесел Славич» в Москве и директор проекта «Кашинград» в Тверской области, в городе Кашин. Спасибо, я Алексей Пичугин.
Да, всего благодарю.
Доброго. Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.